Цягам лета на нашым сайце беларускія блогеры робяць тыднёвыя агляды інтэрнэту. І на гэтым тыдні наш аглядальнік блогер Канстанцін Чарнец. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Канстанцін, калі вы свой уласны блог завялі, што найперш вас да гэтага падштурхнула?
Мне показалось, что это могло бы быть своеобразной формой писательства, скажем так, писательства 21 века, которое вернулось бы каким-то средневековым, я бы сказал, корням, к форме нового эпоса.
То бок для вас интернет-блог – это, наперш, литература?
Да, в первую очередь.
А чому вы тогда менавіта выбрали интернет як платформу для этой литературы? Чому не досылали, например, свои дописи у литературные часописы?
Я, как я уже упомянул, для меня видение литературы 21 века это форма эпоса. То есть, скажем так, когда автор полуанонимный или совершенно анонимный, достаточно щедрой рукой выбрасывает свое слово в широкую массу. Уже в массе идет какой-то отбор этой информации, как это часто происходит на страницах, скажем, живого журнала. И только самые ценные вещи становятся достоянием широкой публики. Вот писатель частный, который каким-то образом скаредно копит свои образы с надеждой высказаться впоследствии, ну, в этом есть что-то все-таки от скупого рыцаря. Возможно, высказывание вот в форме блога, там где-то может затеряться, может потом был пересказано кем-то другим. Возможно, в такой форме литература и утрачивает в стилистической отделке, но я думаю, что общество в итоге ценнейшее отберет.
Але хіба не тое ж самае адбываецца з папяровай літаратурай, таксама застаецца толькі самым?
Отнюдь. Дело в том, что с увеличением печатной продукции литература бумажная, скажем так, она приобретает все самые худшие, именно худшие стороны виртуальные. Дело в том, что среди множества сходных голосов точно так же бумажный писатель может затеряться. И тут еще нужно учесть, что главный плюс бумажной литературы утрачен. То есть утрачен пиетет читателя к напечатанной книге.
Але при этом довольно тяжко долгий текст воспринимать с экрана компьютера, с монитора.
Так же, как я говорю, в средневековье это требует от автора большей лаконичности и внимания к каждому слову скорее. Возможно, литература будущего – это литература малых форм. Возможно, в идеале даже в каком-то смысле возвращение к поэзии.
Але автор застался. Все равно есть некий автор и есть уже комментаторы другостные.
Он гораздо меньше, с одной стороны, ему гораздо больше есть возможности прославиться, то есть здесь мы видим обострение индивидуализма автора, а с другой стороны, он все-таки в большей степени, он в большей степени раздроблен, то есть его голос может перепеваться на множество ладов. Это синтетический автор, скажем так, в значительной степени, потому что большая часть того, что он говорит, он все-таки, он тоже, в свою очередь, опять же, подслушивает у кого-то.
А пасля вось з гэтых урыўкаў з таго, што напісана і выкладзена ў інтэрнэт, можа з'явіцца нейкая літаратура традыцыйная, магчымая кніга на аснове нейкіх інтэрнэт-нататак?
Книга возможна, и такие опыты уже существовали в конце 90-х годов, но я не вижу, по крайней мере, до ближайшего апокалипса, я не вижу в этом необходимости. Ну, пока будут существовать электронные средства распространения информации, в этом нет нужды. Я же говорю, что пиетет бумажной книги утрачен.
Вы кажете про интернет в этом значении как платформу для литературы. На вашу думку, какие проценты, какая частка тех людей, которые користаются интернетом, на вашу думку, менавіта как платформой для литературы користаются интернетом, воспринимают это таким чином, как вы?
Дело в том, что, скажем так, для читателя, я правильно ли вас понял, что вы имеете в виду читателя?
Так. Какая частка читачоў користается интернетом для того, как знайсти там некий литературный, цікавый текст, а не просто информацию про то, что отбывается?
Я же говорю, что в том-то средневековая прелесть писательства, интернет-читательства, что там... что в нем исчезает непереходимая граница между информативной литературой, публицистической, документальной и художественной. Тут разделить, на мой взгляд, вообще невозможно. Каждый, кто просматривает, например, свою френд-ленту в ЖЖ, в одной и той же ленте просматривает и чисто художественные тексты, и получает ценную информацию. При этом зачастую френд-лента становится чем-то вроде цельного произведения, формируемого индивидуально каждым читателем.
Як человек, який доволі шмат часу бавить у інтернеті, ці могли б ви сказати, наскільки велика різниця, на вашу думку, в інформаційній картині світу, яку отримують ті білоруси, які активно інтернетом користуються, і ті, хто всю інформацію отримує поза інтернетом?
На мій взгляд, це совершенно два різних міра. Дело в том, что тут даже не речь идет даже не о информационной адекватности получаемых сведений, а скорее о направленности поиска. Дело в том, что те люди, на мой взгляд, которые ищут сведения либо, скажем так, художественные тексты в интернете, направлены на поиск, скажем так, адекватных, правдивых сведений. Они каким-то образом хотят достучаться до реальности через виртуальность. Те же, кто удовлетворены, условно говоря, централизованными медиа, они, мне кажется, ищут не столько адекватной информации либо чего-то иного, а скорее ищут своего рода экстаза совпадения с господствующими мнениями. То есть совершенно это другая, не то что, даже не другая, это... Другая інтенція, друга направленість поиска.
А ви не ідеалізуєте користальника інтернету? Ви не можете уявити собі користальника, який заходить на два своїх улюблених сайти, і гэтыя сайти для того, каб зліцца в екстазі з близькими йому ідеологічно сайтами?
Это не исключено, просто у него есть другие возможности, которые зачастую, независимо от его воли, врываются в его мирок.
А у Беларуси паза интернетом таких можливостей нема?
А чего ж? Конечно, есть. Можно человеку можно погрузиться в чтение основательных исследований в библиотеке, но он немножко будет находиться в неком параллельном мире, несколько отстающем по времени. Человек может слушать голоса на улице, грубо говоря. Человек может общаться с людьми, но при современной атомизации общества получать какие-то сведения из живого общения очень затруднительно.
Что вас все лето наибольше уразило, закрануло с того, про что вы доведались в интернете?
Из событий, честно говоря, для меня последние пару лет сливается в один информационный поток, из которого я, честно говоря, я бы так вот однозначно вычленить ничего бы не мог такого, чтобы меня однозначно удивило или впечатлило.
А коли не брать менавіта падзеи?
Если вы мне что-нибудь напомните, я бы с удовольствием освежил свою память.
Не, а коли брать менавіта не падзеи, а вы доведались в интернете про не обовязково падзею, про некую идею, про некий гістарычный факт, махчыма в огуле некое мастацкое переживание, якое вы атрымалі праз интернет.
Дело в том, что мне нельзя, я не могу в чистом виде судить об этом по интернету, потому что я помимо интернета включился просто в основательное изучение немецкой литературы, и это мне своеобразно застит свет. Я через эту призму на все смотрю.
Коли вы починали свой блог, те были некие иншие блоги, на какие вам хотелось, так бы мовить, сравняться, брать за образчик?
Ну, если не начиная, то, по крайней мере, продолжая, я за образец для себя хотел бы взять, ну, если можно так поэтически обобщить, блог Христиана Геллерта, известного немецкого баснописца 17 века. Почему называю блогером? Потому что этот человек вел невероятную для своего времени переписку фактически со всей Германией и довел искусство переписки до достижимого для своего времени, возможно, для последующих времен высот. Он ухитрялся добиваться индивидуального ответа на каждый вопрос, при этом совершенно щедро писал эти письма, и не думая о том, будут они опубликованы или они канут лету.
Я нагадаю, з нами на сувязі блогер Константин Чарнец, і ми протягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў, але спярша паслухаем невялікае апытанне. Жыхары Віцебску сёння падзяліліся думкамі пра тое, Чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў? Я нагадаю, гэта асноўная тэма аўторка для нас, працяг гандлёвай вайны, сувязанай з паставкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это чего вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, первым чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домагается весь час Россия. Корпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что у России демократы, а тут коровы авторитарные, и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но они всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки коротей язык, то тады бы у нас не было проблем у гандле с Россией молочными продуктами.
Зразуметь тяжко. Не, ну молоко, конечно, не хочешь за российское, великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, политичная причина. Вот это и то интервью, которое Александр Егорович дал газетам российским, и его зауваги, коли так можно мягко сказать, у адрес Путина, министра финансов Кудрина и инших. Ну а другое, что Россия певно справедливо предъявляет потребования отповедные, потому что нельзя сказать, что уже наша продукция такой высокой якости, что только ей чекают в Европе, в России. Есть и высокая якость, але тут есть же и проблемы. Поэтому я думаю, что это все связано помеж собой.
Вось такія меркаванні жыхару Віцебску. Яны адказвалі на пытанне, чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу беларускіх малочных прадуктаў. А з намі на сувязі па-ранейшаму блогер Канстантін Чарнец, які на гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг робіць агляды інтэрнэту. Канстантін, праз прызму інтэрнэту, як бачыцца гэтая карціна гандлёвай вайны, малочнай вайны?
Ну, она видится едва ли более ясно, чем другие мнения. Высказаны два основных, две основных точки зрения на этот вопрос. Первое, что белорусское молоко действительно, возможно, не соответствует каким-то стандартам. И второе, что это чисто политический шаг, для давления на Беларусь. На мой взгляд, эти два вопроса могут взаимодействовать очень сложно. Российское государство, в нем власть и бизнес очень связаны такой сложной сетью взаимовыгодных отношений. А молоко и дружба – это своего рода товары, причем товары-субституты. То есть если импортировать в больших количествах один, то можно отказываться от другого, и наоборот. Может быть, я немножко путаю в экономике, но я думаю, что мысль я примерно сформулировал. То есть и чисто политический капитал, и я имею в виду, и товар такой вот, который можно есть и употреблять, это и то являются товарами. Вот. Если потреблять в больших количествах один, то можно отказаться от другого.
Дякую вам великий за гутарку.
Всего доброго.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Канстантін Чарнец, аглядальнік інтэрнэту на гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг.